О чем мы в прошлый раз говорили, помните, да? Мы говорили о литургии, о Евхаристии. Мы начали разбирать, и говоря о Евхаристии, мы говорили о таинстве собрания. И вообще, я, собственно, стараюсь опираться вот на книгу именно вот отца Александра Шмемана «Евхаристия и таинство царства». И вот отец Александр очень хорошо разбирает. Вообще, просто говорить даже о таинстве Евхаристии, он не дает ему просто как вот определение, как единому таинству. Он, может быть, даже как-то специально разбивает вот всю книгу на несколько глав, которые так и называются. Таинство собрания, таинство слова, таинство приношения, таинство царства и так далее, и так далее. И по-своему это оправдано. Вот у вас были, если занятия о таинствах, само определение количества таинств, что их семь, к нам пришло это учение Западной Церкви, западных христиан. И сколько таинств на самом деле? Само слово «тайна» очень сложно определить. Вот сама тайна, она уже в себе подразумевает что-то таинственное, не всегда объяснимое вот нашим простым рациональным умом. Вот. И таинство Евхаристии отец Александр разбивает тоже вот на несколько вот таких подразделов. Мы с вами разбирали таинство, первая часть собрания, и, может быть, чуть-чуть я повторюсь, напомню, да, то есть в чем оно заключается, что сама служба, именно Евхаристия, литургия, общее дело, оно должно быть общее. А вот это потерянность того, что для нас литургия становится для каждого своим каким-то личным делом, личным прошением, просьбой, это в лучшем случае, а бывает, к сожалению, иногда это по нашим усталости, невнимательности и просто рассеянным пребыванием в храме. Нет, на самом деле литургия, Евхаристия – это общее дело для всех. И вот мы будем сегодня об этом говорить. Мы приступили к следующему действию. Это таинство царства. По-моему, мы немножечко уже даже коснулись этого. И вот говоря о нем, наверное, вы знаете, в Евангелии каждый человек может что-то для себя найти, удивительные слова. Но мне кажется, есть одни слова, которые необходимо каждому христианину просто держать в голове, знать их наизусть. Это слова, приводятся у евангелиста Луки, цитата Спасителя. «Я завещаю вам, как завещал мне Отец, царство, да едите и пиете за трапезу моею во царстве моем». Это Евангелист Лука, 22 глава, 29 стих, 29-30. «И я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, царство, да идите и пейте за трапезу моей во царстве моем». Эти слова очень важны, потому что сама литургия, первый возглас, мы проскомидию разбирали, да, заканчивается проскомидия, диакон покадил, храм зашел в алтарь, и первый возглас, который говорит священник, благословенно царству Отца и Сына и Святаго Духа, всегда на непризнанного веки веков, аминь. По сути, мы имеем возможность, драгоценнейшую возможность, зачем ходить вообще в храм? Можно молиться дома? Нет. Вот как раз мы имеем возможность в храме оказаться где-то в другом месте. И в этом тоже заключается таинство, что находясь еще, будучи здесь на земле, мы можем таинственным образом оказаться и причастниками неба, причастниками чего-то необычного, таинственного, прикоснуться к какой-то необычной святыне. И проблема непонимания богослужения, и в частности в Евхаристии, иногда просто бывает сложность, почему одно следует за другим, понять, заключается в том, что исторически получилось так, что выпали для нас начало, то есть собрание в церковь, конец богослужения и ее исполнение. И здесь очень важно как раз понимание целостности богослужения. Дело в том, что литургия начинается с того момента, когда мы входим в храм. Беда вот нашего как бы, вот времени, но очень сложно что-то вот так просто взять и исправить, да, что у нас в храм можно зайти в любое время. Ну, понятно, там вот все это, конечно, зависит от прихода и от, может, каких-то правил, там, может быть, как-то вот скажут, ну, в какой-то определенный момент в некоторых храмах вообще двери закрываются, вот, все, опоздали тут, да, вот там вот, допустим, уже во время евхаристического канона, да, вот, и даже пишут иногда объявление, что нельзя выходить, входить, то есть какое-то время, хоть какое-то небольшое, чтобы люди немножко вот успокоились, перестали ходить, передвигаться все-таки, а хоть немножко сосредоточились, начали молиться. А по сути, литургия вот с этого возгласа «Благословенно царство», есть такая притча о десяти девах, да, которые, помните, опоздали вот, в вожделенное царство жениха, да? Жених пришел, а их нет. Вот, как бы, знаете, ну, некрасиво так вот с такими опозданиями. Или, то есть, либо надо приходить вовремя, либо, вот, ну, как, вот, не знаю, вот, как-то вот решать эти вопросы. И вот эта беда, то, что... литургия вот становится рваной. Рваной не для просто священников, которые пришли вовремя совершать литургию, а для нас, простых прихожан. А почему вот эта рваность получается? Получилась она потому, что простые, скажем, прихожане, люди, обычно мы их называем даже мирянами, да, не чувствуют своей причастности к богослужению, не чувствуют себя участниками этого богослужения в настоящем как вот, смысле. То есть, по сути, мы когда приходим, нам кажется, что вот службу совершает священник, а мы вот потом он совершает какие-то священные действия, выходит, выносит нам дары, мы причащаемся, да, и все. А уж это наш как бы свободный выбор, мы молимся или нет. И потеряно вот это понимание, что на самом деле мы с вами, я вот говорю о вас, да, вот о простых людях, что мы тоже являемся самыми настоящими участниками вот этого богослужения. Апостол Павел говорит, обращаясь к христианам, говорит, вы царственное священство. И в древности диалоги, молитвы, они совершались вслух, и обычные люди, они как бы, они участвовали в этих диалогах, они слышали молитвы, которые, к сожалению, сейчас вот в служебнике даже они отмечены как тайносовершительные. Начинается литургия сразу после проскомидии, когда диакон заходит в алтарь, после каждения храма, он подходит к престолу, где уже стоит священник. Ну, мы, скажем, это не видим, да, но вот я вам просто рассказываю, чтобы у вас было просто представление, на самом деле, вот как, с чего начинается, и чтобы вы уже как бы представляли. То есть Он подходит в алтаре, чаще всего царские врата закрыты, и обращается к священнику и говорит: «Время сотворите Господеве». Ну, по-русски вот просто перевести, то есть время уже как бы совершать литургию, да? Время сотворите Господеве. Да? Это по-своему, да, как бы имеет место быть вот такой перевод. Но есть, можно сказать, и другой перевод этого выражения. Время, можно так перевести, как время, когда творит Господь. И в каком смысле понимать эти слова? То есть совершение проскомидии, приношение. Мы принесли все, что могли. Хлеб, вино, воду приготовили. От своих рук мы все, что могли, принесли. Да? Принесли, сами пришли. Люди все собрались, единое собрание, пришли в храм. Вот. Себя принесли, свои сердца. И теперь время, когда творит Господь. Святейший Владыка, благослови. И диакон выходит уже на солью, на амбон, и произносит мирную ектенью. И говоря о начале литургии, и в частности о мирной ектенье, мы подходим к следующему, так скажем, подразделу этого таинства. Это таинство входа. Ну, по сути, о каком входе будет идти речь? Я сейчас немножечко пробегусь по богослужению, чтобы вам было понятно, чтобы вы вспомнили. Совершается мирная ектенья. Почему я пробегусь? Потому что в древности богослужение вот в этом месте, оно совершалось немножко по-другому. Мы сейчас это разберем. Совершается мирная ектенья. После мирной ектеньи возглас священника, и хор поет антифоны. Это избранные псалмы. Помните, да? Всем знакомо это, нет? Литургия после мирной ектеньи. Начинают петь хор антифоны. Что-то хор поет. Вот, поют антифоны. И после каждого антифона, после первого антифона, произносится малая ектенья. Паки и паки. Миром Господа помолимся. Там три прошения. Вот. И после этой ектеньи поется еще один антифон. Опять ектенья. Паки и паки. Малая. Вторая малая ектенья. Поется антифон «Слава и ныне», и поется гимн «Единородный Сыне». Потом у нас начинают спеться блаженные, во царстве твоем, да, тропари, заповеди блаженства поются в храме. И вот на этих заповедях священники вместе с предстоятелем, диакон, берет Евангелие, выходит из алтаря и входит диаконскими вратами. И входит, проходя по солье, в алтарь царскими дверями. Вот этот момент вспомнили? Всем знакомо? Ну, начало литургии. Знакомо всем, да? И вот, собственно, вот это таинство входа, о котором говорит отец Александр Шмиман. Но у нас, получается, это вход практически в алтарь. Ну, скажем, священников, и образно люди как бы приступают тоже к престолу. Вместе с священниками тоже входят мысленно. Но как в древности совершался вот этот вход, и что это такое вообще было? Дело в том, что в древности в храм входила община, все вместе входили, вместе со священством, вместе с прихожанами, со всеми, да, с людьми, входили в храм. И, по сути, вот эти антифоны – это то, что пелось по дороге в храм. А вот это вхождение в храм – Это было самое настоящее, когда подходили уже к непосредственному входу в храм, совершался вот этот вход. Настоящий вход в храм, когда входили буквально все, и священники, и люди заходили в храм. Взять, если вот Византию, Константинополь, так, например, в определенные дни церковная процессия выходила из храма Святой Софии, вот, где собирались все люди, да, и направлялась в храм, посвященный памяти празднуемого святого. Так вот, например, описывается, как вот 16 января, в день празднования уз святого апостола Петра, процессия по указанию устава Великой Церкви выходит из Великой Церкви Святой Софии, да, и направляется в храм святого Петра, где совершается праздничная Евхаристия. И вот эти антифоны, собственно, которые вот мы слышим сейчас в храме, да, они совершались во время этой процессии. До тех пор, пока доходили до непосредственно до храма до самого, и читалась молитва входа. Молитва входа, которую вот я ее прочитаю. Мы ее не слышим, ее читает священник про себя. Может быть, в полголоса, но в любом случае, то есть мы ее не слышим. Хотя, по сути, это молитву, которую раньше читали вслух, и мы тоже молились. То есть молитва, на самом деле, обращена... Священник молится не только от себя, а от всех людей. «Владыка, Господи Боже наш, уставивай на небесех чины и воинство ангел и архангел служение Твоя слава, сотвори со входом нашим, входу святых ангелов быти, сослужащих нам и славословящих Твою благость, яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков». И вот в это время как раз все входили в храм. Во время, вот сегодня, допустим, если взять, во время пения антифонов, да, когда совершается богослужение, патриарх заходит. И, кстати, в этом плане очень показательно как раз архиерейское богослужение. То есть мы видим, что архиерей или представитель церкви, вот сегодня у нас было патриаршее богослужение, когда патриарх, он не входит в храм до того момента, да, когда вот вход в алтарь, да, он до этого входа в алтарь, он находится в центре храма. То есть само богослужение настоящее, да, оно начинается именно вот с входа архиерея, который входит в храм, и вместе с ним весь народ. В настоящее время он входит в алтарь. Между прочим, то есть даже само приготовление службы совершается священниками, да, и возгласы до входа в алтарь не дает епископ, да, а дают священники. То есть это древний такой отголосок, когда служба совершалась еще до... Только приготовление к службе совершалось священниками, да, а само богослужение совершалось, когда приходил епископ. Он входил, преподавал мир всем людям, читалась молитва входа в храм, заходили, и вот начиналось само богослужение целостное, вот мы о чем говорили, да, не просто там зашел, вышел, да, вот единое богослужение церковное. И как бы отголосок этого мы видим, когда патриарх становится на кафедру в центре храма, у него берут благословение предстоятель, вот в нашем случае вот отец-наместник брал, отец Алексей, диакон, они идут в алтарь, и отец Алексей дает возглас благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа. То есть не архиерей, он как будто бы архиерей, еще вот он не зашел до входа, он не зашел еще в храм, как будто бы, да? Вот. И поэтому священники, вот они, почему не патриарх дает возглас, не архиерей, да? А просто вот исторически так было, что само богослужение начиналось со входом. Именно со входом. Вот. И после как раз вот то, что мы сейчас разобрали, когда все выходят из алтаря, диакон с Евангелием, выходит в центр храма, и начинается, поется «Три святое». Архиерей благословляет всех, преподает этот мир всем людям и заходит в алтарь. Вот, и поется «Три святое». И вот в этом смысле, вот зачем вот я вот вам все это рассказываю, в этом смысле мирная иктинья в некоторых служебниках древних, она называется еще «Иктинья Три святаго». «Иктинья Три святаго». С чем это связано? А вот именно с тем, что вообще в древности вот эта иктинья мирная, с которой сейчас вот, собственно, начинается литургия, то, что мы разбирались, она произносилась именно вот после входа. Вот. Ну, естественно, да, вот как вот заходит процессия в храм, прочитали молитву входа в храм, и произносится диаконом вот эта иктинья мирная, или иктинья Три святаго. Можно и как раз вот стоит тогда, может быть, коснуться самой этой иктиньи. Мы немножко ее разберем. Слова, первые слова, почему она называется мирная, по первым словам. «Миром Господу помолимся», призывает диакон. С одной стороны, миром, то есть это все дружно, всей общины, всей церковью помолимся. С другой стороны, здесь нужно понимать, что мир церковной жизни, в принципе, понимался как... Вот мы сейчас вот называемся мирянами, да? Есть клир, есть миряне. Вот мир подразумевался, это то, что находится вне церкви. И вот мы молимся о мире всего мира. Мы молимся о том, чтобы наша христианская любовь, наша христианская жизнь, как подобно закваске, о чем мы слышим в Евангелии, да, заквасил весь этот мир. И его изменило. Чтобы дальние и ближние стали такими же, как мы, соучастниками Царствия Божия. Диакон произносит слова, еще молимся о благостоянии святых Божьих церквей. Ну, может быть, кто-то там не расслышит даже, и там, покажется там даже, о чем молится, о благосостоянии, да? Ну, понятно, да, там, ну, помоги Господи, да, чтобы вот благосостояние было церковное, хорошее, да? По сути, что такое благостояние? Благостояние – это просьба, мы обращаемся к Господу о том, чтобы мы стояли в верности, в твердости в своей вере. Мы молимся о твердости христиан, о благостоянии святых Божьих церквей, о соединении всех, о том, чтобы все церкви православные, мы знаем, у нас много православных церквей, да, там это и грузинская, сербская, то есть много можем перечислить, да, чтобы они были в единстве. Мы стоим, молимся в храме, и вот сейчас у нас проблемы на Украине, и вот эти слова молитвы тоже к этому прошению относятся. Мы молимся о том, чтобы соединить всех, чтобы Господь соединил всех, примирил. Диакон призывает помолиться о храме сем и с верой, благоговением и страхом Божьим, входящим вонь в него. Вот условия нашего нахождения в храме. Страх и благоговение. Вот условия участия в молитве, в таинстве. И вот каждый при вот этих словах должен себя испытывать. Стоит ли он в страхе, благоговении. Это не, слова не случайны. Да, я пришел, приехал с метро, с дороги, и вот чтобы собраться, вот эта молитва как бы собирательная такая, да, чтобы немножко стряхнуть себя, все дурные мысли, сосредоточиться. И как диакон призывает нас к этому именно, чтобы мы стояли с благоговением, страхом Божьим. И о епископе, клире, народе. Молимся, еще призывает диакон, о стране, городе, властях, о всех людях, о благотворении воздухов, о изобилии плодов земных, о плавающих, путешествующих, страждущих, больных, заключенных. Вот, пожалуйста, смотрите, вот в этом прошении, опять же, диакон призывает помолиться не только о себе. Да, у меня пришел, конечно, у меня какие-то свои проблемы, внутренние какие-то. Я хочу о чем-то попросить у Бога, чтобы он мне помог исправиться. Я пришел, может быть, поблагодарить за что-то. Но опять это связано лично со мною. Нет. Диакон объединяет все прошения, чтобы мы едиными устами, а это очень важно, да, что церковь – это единый организм. Глава, где глава церкви – это Христос, а мы – его члены. И опять же, вот в этом смысле вот церковная молитва, чем она отличается от молитвы домашней? Домашняя молитва, ну, это все хорошо, но церковная молитва, она дает нам осознать, понять себя, почувствовать себя членом церкви. Вот как маленький пальчик, да? Его оторвать, ну, и все, и вот церковное единство, вот именно вот именно в храме мы можем почувствовать. И вот это иктинья, эти прошения, они нас, кстати, они нас и настраивают на общую молитву. Мы молимся о, не только о себе, а о больных, плененных, путешествующих, ну, скажем, такое уже ну, в современном представлении, конечно, путешествующие, ну, это чаще всего это отдыхающие люди, которые едут куда-то, да, вот, а в древности путешествующие – это человек, который куда-то направлялся, паломничал либо. Это было сопровождено различными трудностями, опасностями. И немногие возвращались, мы поэтому о них молимся. И, наконец, поминая всех святых во главе с Божьей Матерью, мы сами себя и друг друга, и всю нашу жизнь предаем Христу Богу, говорит диакон. Он говорит эти слова, и мы мысленно, конечно же, повторяем и молимся. Это слова молитвы, да, что вот мы всю свою жизнь, всех себя предаем Богу, вот, без остатка. Между прочим, после этой иктиньи, вот в настоящее время у нас, когда поются антифоны, кто сегодня присутствовал в храме, видели, патриарх читал молитву. Он читал вслух, может быть, не так слышно, кто ближе стоял, могли слышать, даже расслышать слова. И, собственно, во время антифонов священник читает молитвы. Вот если сейчас открыть служебник, эта молитва называется «Тайной». То есть вот здесь написано в служебнике, священник глаголит тайно молитву первого антифона, она так и называется. Нет, эта молитва, ничего здесь нет сокровенного, а в древности она читалась на вслух и опять же от лица всех христиан. Но дело в том, что читать эту молитву поется антифон, да, не слышно, то есть накладывается антифон. И опять же, не просто накладывается, да, А антифоны пелись даже вне храма, собственно, в древности. И молитву эту священник произносит про себя, то есть не вслух, но уже вот просто как-то вот, как некое, можно сказать, такое даже сокращение. Вот. Чтобы не затягивать, может, даже службу. А я вам зачитаю эти две молитвы, чтобы просто было какое-то представление. Вот первая молитва, священник читает: «Господи Боже наш, Его же держава несказанна, и слава непостижима, Его же милость безмерна, и человеколюбие неизреченно. Сам Владыка, по благоутробию Твоему призрена ны, и на святый храм сей». Во множественном числе обращается священник. На ны, на всех, да? Призри, Господи, на весь храм, на святый храм сей. «Сотвори с нами молящимися, и молящимися с нами, богатая милость Твоя и щедроты Твоя, яко подобает Тебе». Мы слышим только возглас после Иктиньи. Это возглас, это окончание этой молитвы. Вторая молитва, второго антифона звучит так: «Господи Боже наш, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое. Исполни церкви Твоей сохрани, освяти любящий благолепие дома Твоего, Ты тех воспрославь божественной Твоей силой и не остави нас, уповающих на Тебя». В принципе, эти молитвы можно даже и самим повторять, если вот вы их найдете. Ну, можно найти, я думаю, в интернете или в служебнике, вот в том же самом, если вот найдете. Можно вот эти слова молитвы самим даже повторять, молиться. И молитва третьего антифона: «И же общая сия, согласно даровавой нам молитвы, и же двема или трем согласующимся о имени Твоем прошение подать обещавы, сам и ныне раб Твоих прошений к полезному исполни, подая нам в настоящем веце познание Твоей истины и в будущем живот вечный даруя». Поется Тресвятое, вот, и по окончании Тресвятого, можно сказать, скажем так, Тресвятое – это некое окончание этой части литургии, таинства входа. И начинается следующая часть литургии. У отца Александра оно называется «Таинство слова». Ну, в многих учебных пособиях по литургике тоже это, собственно, вот эта часть литургии, литургия слова она называется, она тоже вот обозначена, выделена. Литургия слова. Литургия слова – это та часть литургии, во время которой читается Священное Писание, апостольские послания, Евангелие. Да, это тоже таинство. Это тоже таинство. Само таинство слова. Слово. Что такое слово? Под словом в Евангелии, читая Евангелие, мы слышим, подразумевается именно сам Господь Иисус Христос. Евангелие от Иоанна мы слышим такие слова: «И Слово было плотью и обитало с нами, полной благодати и истины». Вот это Слово – это наш Господь Иисус Христос. Чтение, оно не случайно тоже входит в состав литургии, поскольку учение христианское, Христово, оно изложено в Евангелии, изложено в посланиях, и некое напоминание, вспоминание того, чему учил Господь, мы слышим в храме. Мы слышим в храме, мы слышим эти слова для того, чтобы эти слова вспомнить и воплотить в своей жизни. И на самом деле для христианина очень важно ежедневное чтение Евангелия. Очень печально слышать, когда начинаешь разговаривать с человеком, и он с пеной у рта доказывает, что он христианин. Или так вот, с такой уверенностью говорит, когда вот у него начинаешь спрашивать: «А вы Евангелие читали когда-нибудь?» «Нет, Евангелие я не читал, но я христианин». Как бы похвально его желание быть христианином, да? Но мы понимаем на самом деле, кто такой христианин. Христианин – это ученик, последователь учения Христова. А учение Христова, оно изложено в первую очередь, конечно же, в Евангелии. Если ты не читал Евангелие, ты даже, получается, как, ну, теоретически, ты, может, где-то что-то слышал, да, понаслышке слышал о христианстве. Ну, то есть ты даже теоретически не знаешь, чему учил Господь Иисус Христос. Уже не говоря о том, что на самом деле христианин – это тот, кто не просто слышит, читает Евангелие, а тот, кто исполняет его, живет по тому, чему заповедал нам Господь. Поэтому для христианина, конечно же, очень важно регулярное чтение Евангелия. И я, вот, конечно же, всем советую по возможности дома читать Евангелие хоть 5 минут, хоть минутку одну вот выделять в день. Если нет возможности, но чтобы это было регулярно каждый день, как правило, чтобы эту привычку выработать в себе, вот, чтение Евангелия. Вот в этом смысле вход с Евангелием, он называется также, мы чаще встречаем в литературе малый вход, великий вход. В древности, может быть, чаще мы, как бы вот он назывался все-таки «ход с Евангелием». «Ход с Евангелием». Когда вносилось Евангелие в храм. Да, именно в храм. Потому что во времена гонений не все святыни можно было хранить в храме, потому что одно из, скажем, помимо преследований христиан было указание изымать у них их святыни и, конечно же, письмена, книги. Вот. Поэтому книги хранились в определенных местах. И во время богослужения, на богослужение они приносились. И, кстати, очень интересно, вот в греческой традиции, практике сохранилась такая традиция. То есть вход с Евангелием, как и великий вход, у них совершается через весь храм. Когда диакон выходит, вот этот процессе, вот то, что мы видим у нас обычно по солее, но это сейчас у нас, может быть, невозможно, трудно это сделать, особенно если храм переполнен людьми. А в Греции это часто, вот на Святой Земле греки совершают вход через весь храм. Они обходят весь храм, подходят к выходу храма, и оттуда уже, когда подошли к выходу из храма, да, они поворачиваются лицом к алтарю и направляются в алтарь. Вот. Люди прикасаются к Евангелию, к священникам. Вот. Ну, это уже такая традиция благочестивая греческая. Вот. Вот. Но это настоящий вход, когда вот Евангелие вносится в храм и в алтарь. Перед чтением апостола и Евангелия мы слышим, как священник из алтаря преподает нам всем мир. «Мир всем» произносит, да? «Мир» — это, собственно, имя самого Иисуса Христа. Господь, мы неоднократно слышим, как Господь преподает мир своим ученикам. «Мир вам». Вот. И вот этот мир, собственно, принес сам к нам сам Господь. Предваряет чтение апостольское прокимен. Диакон или чтец выходит лицом к алтарю. А есть и такая практика, кстати, очень хорошая, может, в некоторых храмах есть такая, когда чтец поворачивается лицом к народу. Потому что Слово Божие, Евангелие или апостольское, оно обращено к людям, да? Вот. И произносит прокимен. Прокимен, дословно, это некий предлежащий стих. Вот. Его пропевает хор. Вот. Чаще всего это, собственно, прокимен – это слова из псалма. Небольшой стих. В древности это пропевалась достаточно большая часть псалма, и весь даже псалом пропевался. То есть как бы ветхозаветное чтение. Вот. И потом начинается чтение апостола. Чтение апостола. После чтения апостола диакон, если такого есть, если нет диакона в храме, то священник читает Евангелие. Есть такая хорошая практика, особенно вот в наше время патриарх как бы вот ее рекомендует и сам пользуется ей, он произносит проповедь. Ну, это очень логично, да? Когда после Евангелия произносится проповедь. То есть вот это таинство слова, чтение и объяснение, проповедь, это все входит в эту часть литургии. И на этом, собственно, эта часть литургии слова заканчивается. Следующая часть литургии мы ее обозначим как таинство верных. После Евангелия диакон произносит Ектенью. Начинается она с таких слов «Рцем си», «От сия души, от всего помышления нашего рцем». И там идут прошения, которые мы чаще всего встречаем в Ектеньях. Дальше все остальные Ектеньи, собственно, они повторяются. И по окончании этой Ектеньи сугубой произносятся Ектеньи об оглашенных. Кто такие оглашенные? Оглашенные – это те, кто готовится к принятию крещения. Это те люди, которые хотят стать христианами, и они могут участвовать в богослужении, они участвуют, собственно, вот, и о них произносятся прошения. И заканчиваются вот эти прошения тем, что диакон обращается лицом к народу и говорит: «Явитесь оглашение, изыдите». Ну, скажем, вот такая Ектенья, вот, ну, не всегда, может быть, она вот такая вот понятная для нас. Скажем, вроде в храме стоят все люди крещенные, церковные, и, понятно, после слов диакона из храма мало кто выходит. Для кого обращается диакон, и более того, он, диакон даже говорит: «Двери, двери», то есть, чтобы двери были закрыты, да, прикрыты. Интересно, что в творении Григория Двоеслова это святой отец, который составил литургию прежде освященных даров. Вот у него упоминается такой возглас диакона: «Кто не причащается, да покинет собрание». И вот я об этом хотел поговорить, потому что вот эти Ектеньи об оглашенных мы иногда пускаем, вот, иногда мы их пытаемся объяснить тем, что, ну, на самом деле, оглашенные, да мы все оглашенные, то есть по своей жизни, как мы живем, какие мы христиане, да, вот, то есть как бы некое укорение нас, на самом деле, и мы можем эту Ектенью отнести и к нам, да, но здесь мне хочется сделать немножко другое, на другое ударение. И вот как раз слова диакона, приведенные у святителя Григория: «Кто не причащается, да покинет собрание». Знаете, здесь очень интересная, как бы, интересная вещь указывается. То есть в древности для христиан причащение, причастие, участие в литургии и причащение было единым. То есть, ну, это было как-то непонятно. Прийти на литургию, постоять, послушать Евангелие, посмотреть, как причастились люди, помолиться о чем-то, опять же, о своих, получается, как-то нуждах и уйти. Я был в храме. Ну, знаете, здесь просто можно такой пример привести. Это вот по сути, что такое литургия? Евхаристия, тайная вечеря, мы ее называем, да? Вечеря любви, агапа, трапеза. Само слово причащение. Прийти на причащение, то есть причаститься чему-то. То есть я приду в гости на Новый год, на свадьбу, да, и буду сидеть, и вот все будут радоваться, а я буду сидеть вот так, а вы почему не кушаете? Вот. Знаете, вот он тоже как-то вот непонятно, да? Ну, прийти, потери вот этой жажды Христа, жажды причастия, вот, оно рождает вот это вот... То есть, по сути, на самом деле, как получается, все христиане, если они приходят в храм, идеально, по крайней мере, так в древности было, они причащались. И если человек не причащался, то есть это была какая-то проблема, то есть греховное, видимо, что-то, что тебя отталкивает. Вот. И на самом деле вообще частое причащение, к нему, возможно, надо стараться, стремиться. Вот все, что вот от нас зависит в духовной жизни. Вот. И чем чаще мы посещаем храм, чем чаще мы тем наше причастие должно быть чаще на самом деле. И эта проблема, между прочим, это, она не сейчас родилась, кстати, тоже. О ней еще говорил Иоанн Златоуст в 4 веке, да, в проповедях, обращался к людям. Почему? Вот спрашивал, почему вы не причащаетесь? Вот. То есть эта проблема была даже уже тогда. Заканчивается Евтиньи о боголошенных и начинается Евтиния о верных, во время которой священник на престоле раскрывает антиминц. Антиминц – это плат с изображением погребенного спасителя. В русской традиции в антиминц обычно вшивается частичка мощей. Частичка мощей какого-то мученика. В греческой традиции нет такого, чтобы мощи вшивались в антиминц. Вот. А на антиминсе, как и на греческом, так и на нашем, внизу стоит подпись епископа или патриарха, которая указывает на то, что вот этот антиминц дан в такой-то храм для совершения литургии. То есть, чтобы священник мог совершать литургию. Что вообще это такое? Вообще, как бы древняя традиция подразумевала, что литургию совершал только епископ. Епископ как образ Христа, епископ как глава церкви. Вот это полноценное богослужение, кстати, вот мы вот видели, как вот сегодня архиерейское, да, оно совершается вот именно при епископе. Именно при епископе. Но поскольку со временем появилось множество храмов, и не всегда епископ мог посещать все эти храмы, вот, то как некое благословение было, вот выдавался такой антиминц для того, чтобы священник мог совершать литургию. Уже святитель Игнатий Антиохийский писал: «Только та Евхаристия действенна, которую совершает епископ, и тот, кому он поручит ее совершение». Следующая часть литургии – это таинство приношения. И здесь мы, опять же, коснемся одного момента церковного, как он совершался в Древней Церкви. Приношение, то есть, по сути, вот сейчас начинается совершение самой Евхаристии, да? и приносятся дары. Вот мы видим великий вход, когда совершается, да? По сути, мы с жертвенника переносим то, что было приготовлено на Проскомидии. Хлеб, вино, да? И переносим их на престол. Опять же, в древности вот это вот то, что вот это приношение, а по сути в древности даже Проскомидию совершали дикана. Не священники, а дикана. Само приношение, просфора, хлеба, вино приносили люди, и дикана выбирали лучшие хлеба и приносили их к алтарю. И уже священник совершал священнодействие. В Греции как раз тоже вот эта традиция сохранилась великого входа, когда с чашей выходит также через весь храм, как вход с Евангелием, и потом входит опять же в алтарь. То есть как бы вносят, несут чашу с вином, на дискосе несет диакон с хлебом, с агнцем приготовленным. Вот эти дары, они вносятся, приносятся от нас. Это некое приношение. И говоря вот о жертве, о тех приношениях, здесь стоит вспомнить ветхозаветный, то есть та сама традиция приносить жертву, это была ветхозаветная традиция. Еще Авель, Каин приносили жертвы, помним, да? И во многих религиях мы это видим, приношение жертвы, кровавые жертвы, когда мы приносим именно животных, тельцов, агнцев, они присутствуют во многих религиях. Кровь льется рекою. И вот сегодня как раз на службе, вот кто был, слышали слово патриарха, очень интересно он отметил, что на премиях сегодня упоминалась как раз история с Ноем связанная, и говорилось о потопе. И вот святейший патриарх как раз упомянул, да, что Господь единожды уничтожил грехи людские, все беззакония, смыв потопом. И после этого обещал, что потоп больше никогда не наведет на людей. Но получилось так, что эти грехи, грех входит в нас, в сам, в человека, и он нас самих меняет. Меняет не в лучшую, бывает, сторону. И так получается исторически, что вот эти грехи мы сами потом приходится нам смывать кровью. Мы сами к этому приводим. Как раз патриарх, как пример, привел Великую Отечественную войну, где за грехи наших родителей и за свои, то есть пришлось отдать вот такую дорогую цену. Вот. Однако, вот если говорить о храме, о службе, о литургии, Господь приносит себя в жертву, приносит бескровную жертву. Новый Завет, в Новом Завете Господь приносит себя как бескровную жертву. Жертву любви. И говоря вообще о приношении, а в древности, вообще, знаете, какая-то вот, есть такая вещь, вот как бы очень просто хорошо об этом задумываться тоже. Что такое просфора? По сути, это переводится, переводит-то, а? Просфора — это приношение тоже, да? То есть то, что мы приносим. Но в настоящее время мы просфоры приносим в храм для совершения таинств. Чаще всего мы приходим в храм, мы их выносим. Да? И знаете, здесь такая тоже получается вещь. Мы приходим в храм, мы выносим воду освященную, мы выносим просфоры, мы получили там какую-то благодать, получили это, что-то услышали и ушли. Да? Даже само понятие литургии для нас как-то вот, знаете, вообще это как бы это больше похоже на западное понимание литургии, когда мы приходим в храм и что-то получаем. Дары освящаются. Благодать сходит, дары освящаются, мы причащаемся, мы получаем благодать. А как бы вот на самом деле в православной традиции, в восточной, все-таки направление, мы об этом говорим, да, приношение. Само слово анафора. Анафора – это центральная часть литургии, да, это возношение, приношение. Мы приходим в храм, мы прихожане. Мы возносим свои молитвы. Вход, мы совершаем вход вместе с епископом, да? Вот постоянно эти входы. Стремление восточное, да? Оно как бы вот на самом деле мы находимся не на земле, мы находимся на небе. Мы стремление направлено на небо. Стоящие на земле, мним, как будто стоим на небе. И вот в этом, собственно, и сама литургия, она, это мы входим, мы приобщаемся к Христу, мы не просто получаем благодать, нет, а мы хотим стать причастными Христу, стать как, приобщиться к Богу, к Небесному. То есть у нас некое восхождение идет. И вот когда мы стоим в богослужении, вот это ощущение внутреннее, оно обязательно должно присутствовать. В этом суть, собственно, литургии. Особенно литургии. Всего богослужения, особенно литургии. И в этом плане приношения мы слышим такие слова, да? «За всех и за вся приносится». То есть приносится это приношение всеми, да? И за всех. Реальное приношение каждого своего, можно сказать, дара, да? Каждый приносит свое собрание, все то, что, как вот апостол Павел говорит в послании к Коринфянам, по расположению сердца. На самом деле, мне кажется, вот даже вот некие даже жертвы, пожертвования, да? Помощь бедным, благотворение – служение друг другу, добрые дела, сердце, самое главное, конечно же, в литургии это сердце, которое мы приносим, это и есть тоже приношение. И это очень важно, да, это самое главное, вот именно в литургии принести сыне дашь мне свое сердце. Это тоже приношение. Да, мы не приносим просфоры, мы их покупаем, забираем, да, но вот само приношение, смысл вот этого приношения, не просто принести просфору, как в древности приносили просфору. А просфору, знаете, как приносили? То есть приносили просфору, а на обратной стороне было либо имя, там, либо ну, записка, или что это, да? То есть и вынималась конкретно из этой просфоры частица, вот, и потом она погружалась в тело, в кровь Господню, в чашу, да, с молитвой. А просфора это потом возвращалась тому, кто ее принес. Ну, так было раньше. И во время великого входа, великий вход, когда совершается, совершается великий вход, и когда священники выходят с чашами, с чашей, с крестами, они становятся лицом к народу и поминаются епископ и поименно упоминаются благотворители, жертвователи, строители храма сего, все вы православные христиане, да? Вот. В древности совершалось поминовение всех и каждого. Вот. И в греческой традиции, по крайней мере, вот то, что вот я видел на Святой Земле, греки во время Великого Входа совершается длительное поминовение, там у них список о здравии, о покаянии, они поминают всех, вот, списки, которые вот они имеют, или кто вот принес записки. То есть это немножко даже получается длительно так, но это для чего говорю? Опять же, вот мы на Проскомиде поминаем своих родственников, и как раз на Великом Входе вы тоже смело можете поминать своих родственников. Вот. И опять же, вот это поминовение, повторное, скажем, с чем оно связано? Дело в том, что перед Великим Входом епископ, который вошел, совершил вход, вошел в алтарь, да? Проскомиде священники для удобства, чтобы сократить время, они уже ее совершили, да? Вот. Епископ повторно ее совершает, уже более коротко, то есть он подходит уже к приготовленному агнцу и тоже поминает, совершает поминовение, к ним подходят все служащие, называют свои имена, он их тоже поминает. И когда выходим, вот мы слышим тоже вот, поминовение священников, да, вот на Великом Входе. В монастыре Герасима Иорданского отец Хризостом, игумен, удивительно, он на Великом Входе на память поминает всегда все Святогробское братство. То есть это Святогробское братство, это те монахи, которые несут послушание у Святого Гроба в Иерусалиме. И, собственно, ну и на Святой Земле. Вот. Это очень так трогательно на самом деле. Вот. И здесь, кстати, опять же, вот это чувствуется, вот это единство. О каком единстве я вот говорю, что христиане молятся друг за дружку. Искренне и поименно. То есть он стоит поименно, вспоминает каждого. Вот, а мы приходим, стоим в храме, мы друг друга знаем. Каждый зашел, и мы не знаем, кто рядышком стоит. Мы об этом будем говорить, наверное, в следующий раз. Вот именно об этом. О том, что, опять же, литургия – это общее дело должно быть. Это вот некая проблема, то есть общество и, в первую очередь, христианской церкви. Христианская церковь. Церковь любви, единая церковь, единый организм. Мы себя, вот мы здесь сидим, мы себя чувствуем этим единым организмом. Мы в храме, когда стоим, мы друг друга любим, возлюбим друг друга, да единомыслием исповеем. Мы об этом будем говорить в следующий раз. Это тоже напрямую связано с литургией.